В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 15 сентября 2020 года, вторник, 12 часов дня, полдень в Москве. Радио Теос у нас в гостях, и, как всегда в это время, в прямом эфире Василий Ласточкин. Мы продолжаем разговор о духовном сообществе, и вот три передачи у нас были посвящены любви. Мы исчерпали этими тремя часовыми эфирами. Но все же надеюсь, что эти эфиры могли кому-то чуть-чуть глубже осознать, если понять, то хотя бы осознать тайну этого. Чудо любви. Вот сегодня мы начинаем еще, как продолжая разговор о духовном сообществе, мы начинаем читать главу первого послания Ефесянам. Мы в двух передачах рассмотрим вот как тему. Порядок и смысл. Внутренняя связь. Вот так мы обозначили эти передачи, потому что чтобы на фоне вот того коринфского феномена, о котором мы чуть-чуть поговорим, мы поняли бы, как именно в духовном сообществе порядок и смысл связаны. Начать я хочу вот с того, что сегодня мы живем во времена, когда очень многих не устраивает порядок вещей. Надо его менять, но при этом не вникая в суть этих вещей. Есть и другая категория людей, и тоже их наивность иногда вызывает такое чувство приятного удивления. Понимая суть вещей, они хотят ее изменить. Ее изменить. Вести свой порядок. Знаете, вот мы 20 век пережили. Эпоху страшной, которые, так, это было эхо тех перемен, в которые ввергло все общество, революция. И вот любопытно, как два поэта, английский поэт Максимилиан Волошин, отметили вот эти попытки. Йейтс так написал. «Решился, ура! Прими салют! Тягает конный пешего и тот, и этот плут. Ура, опять победа, опять переворот. Конный хлещет пешего, да конный уж не тот». А Волошин в 20-е годы написал такое стихотворение. «В нормальном государстве вне закона находятся два класса – конный и правящий. Во время революции они меняются местами. В чем по существу? Нет. Очень многие хотят, чтобы бедные стали богатыми, и чтобы богатые стали бедными. Но вы знаете, каждый раз, когда происходит попытка перемены порядка, в математике, где от перемены мест слагаемых сумма не меняется, в жизни общественной, в жизни социальной, а очень часто, в большинстве случаев, сумма зла увеличивается. Почему это так важно, о чем мы будем сегодня говорить? Потому что апостол Павел, имея дело с незрелым духовным сознанием коринфских верующих, призывает их к порядку. Не просто ради порядка, потому что мы знаем с нами, к чему ведет порядок и порядка. Он призывает их к порядку, потому что без порядка наша жизнь никогда не будет осмысленной, стройной и здоровой. Я, конечно же, говорю о внутренней. Говорим о качестве внутренней жизни, без которого, согласитесь, любое внешнее удобство и даже польза и смысл. И, конечно же, смысл и порядок связаны внутри. Между ними очень глубокая связь. Порядок без смысла существовать не может, как не может осуществляться смысл. Порядок. Вот почему апостол Павел употребляет очень интересный образ здесь. Образ трубы, который издает Мы должны понимать, к чему зовет труба, тревога это, или это народ, победа, или это труба трубит отступление, или она зовет нас в бой вперед, наступать в атаку. У каждого и этот смысл выражается в определенном порядке. Если наша духовная жизнь не ведет нас к смыслу, и упорядоченной в каком-то смысле жизни, то зачем тогда, простите меня за выражение, все эти религиозные упражнения? Почему это важно? Потому что верное сочетание порядка и смысла делает нас, в хорошем смысле этого слова, управляемым. Потому что, когда человек не управляем, он несет с собой беспорядок. Итак, возвращаясь к тексту. Мы говорим уже много раз об этом мысли, я думаю, стоит ее повторять постоянно, что главный фактор, нет, уж простите меня за такое суховатое, главный фактор являет жизнь духовного сообщества. Это духовное присутствие. Присутствие Бога, которое открывает новое бытие. Потому что в этом присутствии сочетается сила и смысл. Но оно это, скажем так, духовное присутствие, конечно же, вызывает какие-то, ну давайте так скажем, ощущения, чувства. Мы же ведь существа не бездушные. Мы из плоти крови, и поэтому мы не можем не чувствовать, не ощущать, не переживать во всех уровнях нашей психологической жизни. И поэтому, конечно же, греховное сознание человек, он получает какую-то, ну давайте, пользу для себя от этого. Даже Давид в псалме пишет, помните, что присутствие твоем, и плоть моя успокаивается. И возникает желание, вольно или невольно, это же другой вопрос, каким-то образом это ощущение зафиксировать. И не знаю, это может быть чувство какого-то интеллектуального, разумного просветления. И вот тут возникает очень опасный, на мой взгляд, сознание начинает этим ощущением спекулировать. То есть не присутствием, а ощущением, которое вызывает. Представьте себе, вы однажды, сидя на берегу моря, почувствовали на своем лице вот этот легкий бриз морской, вот это вот это потрясающее ощущение. Вы ехали с моря, и что вы делаете? Вы что, будете обмахивать себя веером, чтобы это ощущение повторить? И я думаю, проблема, скажем, всех так называемых харизматических движений, они очень во многом ставят содержание своей веры, к сожалению, в зависимости вот от этого ощущения, которое становится спекуляций, скажем так, религиозных, психологических, социальных даже иногда. И вот мало того, более языческое сознание, скажем так, оно идет еще дальше. И встает на путь манипуляции с действительностью при помощи духовного. Это называется бытовательство, которое, конечно же, в Ветхом Завете было осуждено. И вот теперь я не буду сейчас касаться, как говорится, проблем, взглядов на так называемое говорение. Просто хочу поговорить об этом феномене абстрактно. Потому что феномен этот имел место. И апостол Павел не отрицает факт, говорит. Но опять-таки, о чем речь идет здесь? Я хочу вот эту мысль очень четко и ясно выразить. Это о том, что, допустим, человек, пришедший в Корейскую церковь, язычник, какой-то мореплаватель из далекой страны, языка, который никто не знает, из Ранее. Вдруг слышит, как кто-то начинает говорить об Иисусе Христе, благовествовать на его языке. Тайна, феномен, чудо. Смотрите, как, я не побоюсь этого слова, как осторожно апостол Павел подходит к этому феномену. Каким прекрасным поводом для него поговорить о сути и порядке. О смысле и порядке, которые всегда между собой связаны. Потому что никакая труба не издает звук просто так. Никакая вещь, никакое чудо, никакой феномен не могут быть. И я постоянно говорю, здесь очень важный момент, что люди в церкви говорят на языках, которые не знакомы им самим, но понятны кому-то и слушателям. Это очень важно. Пытаюсь понять, что этот текст значит. Второе. Каждый раз, когда мы встречаемся, ну, давайте так скажем, знамением, потому что об этом знамении и сам Спаситель говорил перед тем, как вознестись на небеса, мы видим одну вещь. В книге Деяний это встречается 3 раза. Этот феномен первый раз, когда апостолы говорят на языках в день Пятидесятницы, и их понимают слушающие их. И удивляются, как это люди, которые никогда не говорили там по-эфиопски или там на другом языке, вдруг мы слышим, как они нам что-то говорят, и мы это понимаем. Второй момент – это когда Петр пришел к сотнику. Помните вот эти ключи от царства, когда Господь открывает языческими. И заговорили на языках язычники. На языках не говорили. И для Петра это стало знаком того, что обещанное исполнилось. Ну и третий апостол Павел говорил о Святом Духе. И там люди тоже заговорили на языках. Вот эти 3 момента, Бог явлен, это чудо, это знамение, это феномен, к которому я еще раз повторюсь, апостол Павел относится очень осторожно. И тут нельзя не напомнить читателю, у всякой медали есть вторая сторона, у всякой палки есть второй конец. И вот вторым концом этого феномена является вот эта опасность. Сейчас объясню, какая. Дело в том, что все знают, наверное, кто слышал, в школе мы где-то существовал в то время так называемый Дельфийский оракул. И находился он меньше, чем в одном от города Каринфа. Совсем недалеко. Что это из себя представлял этот Дельфийский оракул? Это была такая своего рода пещера, полухрам, полупещера, в которой была какая-то, ну, скажем так, щель в полу, из которой выходили какие-то там серные дымы, место вообще загадочное. Над этой щелью, рядом с этой щелью сидела бритая наголова, обнаженная, так называемая жрица или пророчество, которая находилась в состоянии, так скажем, экстатическом. И что она рядом стоял жрец, и это толковал. Приходит какой-то царь к оракулу и говорит, воевать мне вот с таким-то государством или не воевать? Жрец закатывает глаза, начинает что-то бормотать, жрец толкует и говорит, нет, нет, потому что удачи тебе не будет. Это я уже так очень просто все излагаю. Так вот, что-то в этом роде, опасность возникает, чего-то в этом роде возникло в Коринфе. И именно поэтому, апостол Павел призывает их, поэтому там звучит фраза, если нет толкователя, молчи. Потому что были случаи, это бывают разные, как говорит Клайф Льюис, когда человек, вошедший в церковь, слышал, как имя Христа не только благословляется, но и проклинается. Понимаете, конечно, мне меньше всего хотелось бы искренность тех, кто знает больше, чем я, говорит на языках. Я просто хотел бы сказать, что там, где наш разум перестает управлять, мы находимся в двусмысленном и очень опасном состоянии. И каждый раз, когда речь заходит о попытке, а в конце 19-го, начале 20 века возникло мощное движение, которое ставило своей целью как восстановить этот опыт, воспроизвести его в современном религиозном сознании. Но каждый раз возникали настоящие трудности, а во-вторых, конечно, откровенные спекуляции. Потому что в эмоциональном плане это довольно привлекательно. И, к сожалению, бывает иногда выгодным и в плане психологическом. И вот жизнь, мой опыт, относиться к этим вещам всегда второй. Вот почему вы обратите внимание, как жестко говорит, если вообще молчить. Не надо говорить того, чего другие понять не могут. Поэтому Павел говорит, я больше вас всех говорю на языках. Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов языки. Потому что, слава Богу, как сказал вот Клайв Льюис, несмотря на то, что многое христиан, к сожалению, разделяет, то все еще по милости Божьей обширное поле того, что нас всех объединяет. Поэтому феномен этот, как это странно не прозвучало, играл в жизни первой церкви служебную роль. То есть играли служебную роль многие другие вещи. Евангелие распространял. Был этот Евангелие услышать, эту благую весть, эту весть о благе, которую Бог предлагает человеку в Иисусе. А вот почему, какие бы языки там мы ни пытались воспроизводить, человеческие или ангельские, кратко упоминает апостол Павел, а он еще будет говорить о своих ощущениях во втором послании к Коринфянам. Наверное, существуют какие-то изречения, смысл которых человеческий язык не может. И Мы должны помнить феномены, как я их называю. Они могут сопровождать нашу духовную жизнь, но ею руководить. А коринфские верующие, я еще раз обращаюсь, вот это незрелое сознание, незрелое в любви, незрелое в познании, но очень на многое претендующее сознание, конечно же. Ведь мы духовные. Они вот с дарами своими, с этими феноменами играли, правда, как дети с игрушками. Иногда, знаете, песочник берет игрушку, бьет другого ребенка по голове. Вот очень похожее что-то возникает у меня в разуме, когда я думаю о незрелости коринфской общины. Я думаю, что здесь стоит нам вспомнить о том, что духи зла особенно опасны, когда они принимают влияние духов света. Мы знаем, когда от Бога нисходит. Иногда на довольно незначительных людей, на незначительные вещи и события. Но мы должны всегда помнить, что в том же сознании из-за нашего злоупотребления какими-то таинственными вещами в нашей духовной жизни могут очень двусмысленное представление о том, что такое пророчество, потому что все знали, что такое дефицит. И ассоциации у людей в разуме возникали самые разные. Возникает еще очень опасный момент. Как вот на фоне этого феномена люди самое главное волю Бога. И вот посмотрите мудрость, данная апостолу Павлу, с которой он обращается с этим. Во-первых, он не запрещает. Наше отношение к непонятному. К тому смысл, чего нам до конца непонятен, да? Он не запрещает непонятное. Но он устанавливает связь разумного и понятного. Власть этого разумного и разумом человека. И что это делает? Он не дает возможности средств целью. Потому что именно это очень часто становится движителем таким всякого харизматических, в кавычках и без кавычек, движений. Непонятное вообще в принципе, то смысл, чего нам недоступен, может на что-то указать, но оно ничем не должно руководить. Руководить нами должно понятое нами, принятое нами, выбранное нами сознательно. Тем более опасно, а это иногда происходит, к сожалению, когда вот этот опыт, это ощущение, о котором мы говорим, панически переносится на всех людей в сообществе. Вот это, хуже этого нет ничего. И больше того, хочу сказать, что природа этого явления, а мне приходилось бывать в такого рода собраниях, когда огромное количество людей говорит на языках, природа этого явления эмоционально куда больше, чем духовно. И вот, подходя уже так к середине нашей беседы, первая часть этой беседы о связи пользы и смысла, я хочу сказать, что мы, наверное, хотим, чтобы нас поняли. Хотим быть понятными. Думаю, что и Бог хочет быть правильно понятым нами. Поэтому Во всем, что касается его воли, а ведь он нас создал для чего-то, для какой-то цели, нами пониманием этого все-таки должен руководить разум, а не какие-то бессознательные импульсы, хотя бы вызывают довольно приятные ощущения. Апостол Павел очень ясно говорит, что тот, кто пророчествует. То есть, что такое пророчествовать? Это не просто предсказывать будущее. Пророчество унижает смысл этого слова. Пророчествовать значит высказывать разум в определенной ситуации. Так вот, тот, кто пророчествует, утверждает апостол Павел, говорит людям в назидание, увещание или утешение. Это очень важно. Мы должны открывать очи сердца, просвещать ум людей, проливая свет на то, что вокруг, внутри. Именно это и делает настоящее пророчество. Обличая, увещевая, наставляя, просвещая, исправляя и утешая. Почему я сошлюсь еще раз на великолепного Шекспира? Но лучше разум свой заставьте вы. Свет из тайников всю правду вызвать и ложь прогнать, что притворилось правдой. Меньше всего, я уверен, апостолу Павлу хотелось бы, чтобы вот этот феномен стал модой. Знаете, как говорят, бывает же мода в мире одежды, бывает мода в культуре, бывает мода в искусстве изобразительном. И вот иногда возникает такая, да простят мне, религиозная мода. Вот она в Корифе возникла. Лермонтов, чьи повесть «Герой нашего времени», очень интересно об этом говорит. Разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают. И что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье, как порок. Вы поймите, можно, конечно, говорить сколько угодно, на каких угодно языках. Мы об этом говорили, вот говоря о любви. Если это все без связи со смыслом, если это все беспорядочно, то ведь это не принесет никакого внутреннего назидания. Ведь все же должно служить главным – преображению человека внутреннего в образ Христа. Потому что именно от этого образа мы отпали. Именно к нему стремится восстановить нас Господь. И слово становится главным инструментом в этом преображении. Все остальное, обстоятельства нашей жизни, наша судьба, наши друзья, знакомые, наши враги, все это факторы, которые этому способствуют, фиксируют нас определенным образом. Главное же происходит всегда внутри. И я думаю, что проблема сегодняшнего религиозного сознания в том, что оно загнано в тупик психологической выгоды. Но об этом мы чуть позже поговорим. А сейчас давайте прервемся немножко на паузу, чтобы мне перевести дыхание. Оставайтесь с нами, я скоро вернусь.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
15 сентября 2020 года. Радио Теос у вас в гостях. Во вторник, 12:30. Василий Ласточкин. Мы говорим о связи, о внутренней связи порядка и смысла. Мы заканчивали первую половину этой передачи мыслью о том, что современное сознание, в том числе и религиозное, к сожалению, загнано в тупик временной выгоды, душевной пользы и какого-то, знаете, необъяснимого такого высокомерия, непонятно с чем связанного. Заговорил человек на языке, и вот он уже стоит в своих глазах выше тех, кто на этом языке не говорит. Люди, которые очень многого иногда достигают, во всяком случае в своих глазах, как-то вдруг незаметно для себя превращаются в ничтожество. Знаете, как тут давно-давно, вот как для меня как острым ножом сердце ткнули слова Христа о том, что мы должны смотреть, чтобы свет у нас не стал тьмою. Люди хотят немедленной платы за каждое свое душевное движение. Я думаю, что мы не должны быть легкомысленными по поводу того, как иногда позволяем своим переживаниям, в том числе религиозным, руководить нами. Я думаю, что стоит тут вспомнить знаменитую сказку, был великолепный мультфильм советский на эту тему снят, о золотой антилопе, которая, да, помните, цокала копыта, и золотые монеты у нее из копыт вылетали. Помните страшную гибель этого царя, когда она ему сказала: помни, когда ты скажешь довольно, все золото обратится в черепки. Так он и был погребен этими черепками. Вот незрелое сознание, оно все хочет, я еще хочу почувствовать, еще хочу почувствовать. Но ведь вера, она выводит нас совершенно на иной уровень бытия, уровень, которым мы опираемся не на то, что мы чувствуем и переживаем, хотя мы и чувствуем, и переживаем, мы опираемся на Бога, на Иисуса Христа, и Его драгоценный дар веры мы не тратим на, в общем, довольно мелкие по вечным меркам покупки. И я вот думаю иногда, какое счастье, что у нас есть Библия, Священное Писание, которое мы видим, как разнообразно, многообразно Господь проявляет себя в определенной ситуации. Как Его воля, как Его характер открывается нам в потрясающей красоте и силе. Потому что пророчество настоящее, оно нас назидает. Вот там греческое слово «экономия», буквально оно строит что-то внутри нас. Устраивает. Когда Господь утешает нас, речь идет о каком-то глубоком, очень, я такое слово употреблю, очень нежное, делает что-то в нас. И вот, возвращаясь к нашему разговору о связи смысла и порядка, апостол Павел использует очень интересный образ. Да? Сколько, говорит он, в мире всяких звуков, и каждый имеет какой-то смысл. И даже если он нам непонятен, этот смысл, может быть, для нас он непонятен, кому-то другому понятен. Когда птица кричит, наверное, ее птенцы знают, что это значит. Даже когда нам это непонятно. Мало того, апостол говорит, что даже бездушные вещи издают звук, такие как свирель или гусли. Но если нет там раздельных тонов, как распознать, что играется на этих гуслях или на этих свирели? Ведь мы же понимаем, играет ли похоронный марш-оркестр, или это какая-то свадебная песня. Мы-то ведь отличаем. Поэтому если вы что-то невразумительное, говорит апостол Павел, произносите, как люди узнают то, что вы говорите? Существует много разных слов в мире. И ни одного из этих слов нет без значения. И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Если я не разумею значений слов, то я для говорящего чужестранец. Я тот, кто его не понимает. И Честертон удивительно сказал, нужно говорить именно о том, о чем не говорят люди. Переводить не с чужого языка, а с чужого молчания. Ох, нам бы научиться говорить то, о чем люди молчат. Мы живем, великолепный поэт Валентин Ярыгин в 1962 году, подумайте, еще не было социальных сетей, фейсбуков, не было интернета. Какие слова изрек? Мир обтекаемой пластмассы, телеэкранов и ракет. Подумайте, сколько слов сегодня произносится, сколько песен поется, сколько всего говорится. И как мало за этим стоит смысл. Тем более наша жизнь должна быть осмысленной и упорядоченной внутри. Понимаете, мы должны стремиться стать людьми, которые, как пишет Михаил Кураев, имеют убеждение о должном и необходимом. И убеждения эти незаемные, не навязанные внешними обстоятельствами и не нуждающиеся в пересмотре. Уж одним этим такие люди решительно отличаются от великого множества людей, то ли гибких, то ли пронырливых, то ли забывчивых. То они берут убеждения на прокат, то их сдают, попользовавшись властью. И умеют еще в нужную минуту сжигать то, чему поклонялись, грея при этом на костерчике руки. Мы уже говорили как-то, понимаете, в духовном сообществе личность вырастает, зреет. Она обретает цельность и полноту. В этом мире безбожном невозможные. И очень часто этому процессу препятствует такого рода спекуляции на религиозных ощущениях, на эмоциональных переживаниях. Причем, понимаете, ощущения-то могут быть разного свойства. консервативных кругах другие ощущения. От этого спекуляция не перестает быть актуальной. Вот Христос называет фарисеев крашенными гробами. Вот интересно, с чего бы это вдруг? Знаете, о чем он говорит, на мой взгляд? Вот эта неопределенность внутренняя, скрытая тупой внешней самоуверенностью или глухой доверчивостью. Страшно ведь иметь дело, которое уверено во всем и всегда. С другой стороны, как положиться на тех, кто ни в чем и никогда не уверен? Вот такого рода явления, даже не сами явления по себе, а отношение к ним, производит иногда хаос в умах людей. Вместо того, чтобы думать о том, кем они хотят стать, они начинают гоняться за тем, что они могли бы почувствовать. Странно, правда? И мне кажется, тут кроется одна такая своего рода загадка. Не является ли то, что обычно называют ментальностью, проводником в область подлинного настоящего знания? А если эта ментальность ориентирована неверно? Если она, эта ментальность, как Иван Сусанин, заводит нас в болото, из которого мы никогда в жизни сами не выберемся? И последнее, что я хочу сказать вот в завершении этой первой части разговора о порядке и смысле. Сегодня очень во многом язык, я сейчас говорю о языке не как органе речи, а языке как способе коммуникации, там английский язык, там, ну понятно, да? А кроме того, не забудьте, бывает еще язык медицинский, бывает язык, в любом смысле, в каждой сфере деятельности есть свой язык, своя терминология, да? Вот я о каком языке говорю. Так вот, сегодня язык очень во многом, особенно на публичном пространстве, все больше и больше становится средством отчуждения от смысла. Мало того, иногда он даже принуждает к бессмысленности. Бесконечный разговор о правах на счастье, о том, что демократия – высшая ценность, о том, что лучше свободы нет ничего и быть не может. Это все, это слова-то вроде красивые. А посмотришь, куда они толкают. И вроде бы, да, и кони пешие поменялись местами, только всадник-то уже не тот. И порядок меняется, и смысл разрушается. Обман и сила – вот орудие злых, утверждает Данте в Божественной комедии. И я с ним не могу не согласиться. И вот, подходя к концу, скажу, сталкиваясь с подобного рода феноменами, в данном случае речь идет о феномене говорения на неизвестных языках, крестьяне повели себя как дети. Причем дети не в самом хорошем смысле слова, потому что умные дети, они незнакомого боятся. А дети невоспитанные определенным образом, они слишком часто вступают в общение с этим незнакомым. Понимаете, мы не можем быть заранее уверены в пользу того, с чем сталкиваемся часто во внешнем мире. А вот у меня внучка недавно была на медосмотре, и невролог попросил значит, мою дочку, ее маму, чтобы она отошла на метр на три и позвала ее к себе, мою внучку, подойди ко мне. И внучка стоит на месте, не двигается. Та ее раза 3-4 позвала, и дочь моя говорит, ну иди, она, а невролог говорит, да что, это самая адекватная, самая нормальная детская реакция. Нормальный ребенок должен себя так вести, он не должен идти к незнакомому человеку, когда тот его зовет. Понимаете, вот здесь здравый смысл должен подсказать нам, что за всем непонятным может крыться что-то и нехорошее, что духи бывают разные, что мы можем быть обмануты и даже не знать этого. И вот чего мы должны бояться больше всего, так это нравственной неопределенности. Если мы не знаем, если нам неизвестно, хорошо это или плохо, зачем нам это? Речь идет не только о том, с чем мы сталкиваемся вовне, но и с тем, что действует иногда внутри нас. Нам нужен трезвый, адекватный взгляд на самих себя, на обстоятельства, на события. И мы должны быть очень осторожны, чтобы не впасть в это искушение злоупотребления. В том числе и тем хорошим ощущением или опытом, который у нас есть. Любой дар Бога, в чем бы он ни выражался, а иногда это говорили на языке, незнакомом нам, такое возможно. Это чудо. И любое чудо не должно становиться игрушкой в руках человека. Оно же ведь служит главной цели Бога – спасению души. Поэтому нет смысла экспериментировать с тем, что непонятно откуда пришло, и еще неизвестно, куда нас приведет. Теперь… Заканчивая эту передачу, вторую передачу, не сам разговор, хочу сказать вот о чем. Виктор Франкл прав. Смысл всегда опережает бытие, как ковчег шел впереди иудеев, когда они странствовали по пустыне. Между ними всегда есть определенного рода напряжение. И вот всякого рода эмоциональные переживания, которые мы иногда искусственно пытаемся в себе стимулировать, не лучший способ снять это напряжение. Доверие Богу должно быть выше доверия своим переживаниям. Поэтому все должно быть в правильном порядке, если мы хотим какого-то смысла. И сам процесс познания, познания Бога, себя, жизни, он должен быть упорядочен. Начинать надо с алфавита, потом с простых слов, потом говорить предложения, а не слушать проповеди на непонятном для нас языке. Бог ведет нас к этому обретению цельности и полноты в Иисусе Христе. И я хочу пожелать нам всем обретение этой связи между смыслом и порядком своей внутренней жизни и в своем земном существовании. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До новых встреч.